В эфире еженедельное информационное обозрение «Сидмица», студия Марина Селенкова. Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о следующих событиях. Покровитель православного воинства. 21 июня православная церковь в молитве чтит день перенесения мощей святого Феодора Стратилата. Чем прославился этот святой? Композитор, которого современники назвали норвежским чудом. На этой неделе исполняется 175 лет со дня рождения Эдварда Грига. Почему его музыка столь любима спустя столетия? «Наши дети» – фильм белорусского режиссера Галины Адамович. Он повествует о людях с диагнозом аутизм. Принимает ли их общество? В июле Украинская православная церковь проведет первый молодежный православный фестиваль «Ортофест», чем порадует слет под открытым небом. Великомученик Феодор Стратилат является известным покровителем православного воинства. С его именем было связано большое количество церквей и монастырей. Согласно житию, он был талантливым, храбрым и красивым юношей. События, которые прославили этого великомученика, произошли во времена правления императора Ликиния. Тогда шли обширные гонения на христиан. Феодор разделил судьбу 40 севастийских мучеников, а также других мучеников из числа окружения императора. 21 июня православная церковь чтит день перенесения мощей святого. Подробнее в сюжете Анатолия Басова.
Великомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. За отвагу святой Феодор был назначен военачальником, Стратилатом, в городе Гераклеи, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников.
Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной лжи безбожия. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследование на просвещенных поборников христианства, в которых видел основную угрозу для вымирающего язычества.
В их числе оказался и святой Феодор. Он сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Святой Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов. Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким пыткам.
Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор обращал Господу свои молитвы, говоря: «Господи, рекл ми еси первее, азы есим с Тобою, ныне же по что оставил мя еси? Виждь, Господи, яко зверие дивие растерзаша мя Тебе ради. Избоденный суть сенице очес моих, плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, единый точию ноги и кости на кресте висят. Помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо и огнь, и гвоздие под ях за Тя. Прочие же приими, дух мой, ужебо отхожду от жизни сей».
Однако Бог исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Феодор явился, яко день светозарен, для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников, и просветил их души.
Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки Ликиния. Остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа словами: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщения роду человеческому».
Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим, обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу в 3:00 дня. И ежегодно в этот день наша церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата.
Эдвард Грик – первый норвежский композитор, творчество которого вышло за пределы своей страны и стало достоянием европейской культуры. Музыка Грига относится к числу самых любимых творческих открытий для миллионов людей во всем мире. Среди самых известных его произведений – музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», а также концерт для фортепиано с оркестром, скрипичные сонаты и около 600 песен и романсов. О композиторе, которого современники называли «норвежским чудом», в сюжете Анны Регульской.
Имя Эдварда Грига в первую очередь неразрывно связывает с Норвегией, самым крупным представителем музыкального искусства, который композитор является и поныне. Эдвард Григ родился в норвежском городе Бергене, легендарной столице морских заливов и высоких скалистых берегов. Его родители были образованными и достаточно обеспеченными людьми для того, чтобы предоставить возможность всем своим троим детям получить образование по сердцу. Отец оплатил обучение в консерватории Лейпцига не только Эдварда, но также его старшего брата, отличного виолончелиста, и финансировал их заграничные путешествия. Талант к сочинительству у Эдварда проявился очень рано. Когда он поступил в знаменитую Лейпцигскую консерваторию, счастью его не было предела. Он стал завсегдатаем концертов, музыкальных вечеров, познакомился со многими выдающимися музыкантами и нашел себе преподавателей, которые сделали из него блестящего пианиста. Его успехи были стремительны. В 10 лет Грик написал свое первое произведение – фортепианную пьесу. В 20 вместе с друзьями он основал в Копенгагене музыкальное общество. В 22 встал за дирижерский пульт, чтобы познакомить публику с двумя частями своей единственной симфонии. В 24 года он попытался создать первую в Норвегии музыкальную академию и, наконец, в 28 лет организовал там концертное музыкальное общество. Однако популярность местного масштаба не привлекала молодого человека. Всегда дальновидный, он прекрасно понимал, что значительные художественные впечатления и истинное творческое развитие ожидает его лишь в непривычных географических границ. Когда Грик с отличием закончил в Лейпциге консерваторию, он устремился в Копенгаген. Знакомство с музыкой Моцарта, Бетховена произвело на Эдварда Грига огромное впечатление, но он уже тогда чувствовал, что пойдет другим путем. Он собирал сокровища норвежской народной музыки и переплавлял их в музыку своего сердца. Вдохновительницей молодого Эдварда Грига была Нина Хегеру. Уроженка норвежского города Берген, она с 8-летнего возраста жила в Копенгагене, где ее мать, выдающаяся актриса, играла в драматическом театре. В мае 1863 года в Копенгаген приезжает и Грик для того, чтобы продолжить учебу у великого Нильса Гаде. Здесь он познакомился с такими знаменитостями, как Рикард Нурдрок и Ганс Христиан Андерсен. Здесь же, в Копенгагене, Эдвард впервые увидел свою кузину. Знакомство с 18-летней Ниной побудило его к созданию целого ряда песен. Грик сделал Нине предложение, и она тут же его приняла. Рождение дочери Александры стало для них большой радостью. Счастливый отец Эдвард сочинил для своей малышки шедевр – ля-минорный концерт для фортепиано. Но их счастье длилось недолго. Вскоре девочка заболела менингитом и умерла. И после смерти ребенка брак супругов Грик претерпел свои изменения. Они оставались друзьями, партнерами, но вместе были только на сцене. В эти годы Грик не раз выражал недовольство своим браком. Но жизнь берет свое. Несмотря на разногласия, супруги все же продолжили концертировать вместе по миру, а затем купили участок пустоши на берегу залива. Там они построили огромный дом, который назвали Трольдхауген – дворец троллей. Грик с удовольствием принимал в нем гостей и приезжал туда каждое лето. Зиму он проводил в столице. Нине оставалась роль радушной и гостеприимной хозяйки. Она без колебания принесла свой талант и свою карьеру певицы на алтарь служения своему гениальному мужу. Когда в 1935 году Нине исполнилось 90 лет, ее чествовала вся Скандинавия. Она была почти так же знаменита, как и ее супруг, хотя всегда утверждала, что является лишь приложением к Григу. Творческое наследие Грига насчитывает более 600 музыкальных произведений, по которым поставлено множество музыкальных спектаклей. Он пользовался уважением не только в своей родной стране, но и далеко за ее пределами. Кембриджские и Оксфордские университеты присвоили ему почетное звание доктора музыки. Самым знаменитым произведением композитора является музыка к пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Поначалу Грик принял этот заказ без энтузиазма, поскольку считал драматическую поэму «Пер Гюнт» самой немузыкальной из всех пьес Ибсена. Но постепенно работа его увлекла, и музыка к «Пер Гюнту» стала драгоценной жемчужиной в его творчестве и зажила независимой жизнью. К концу своих дней Грик был уже обеспеченным человеком, но тем не менее до последнего он продолжал концертировать. Его не стало 4 сентября 1907 года. Уход Грига оплакивала вся Норвегия. Со всего мира шли телеграммы с соболезнованиями. Все церкви звонили в колокола. На всех окнах и флагштоках были приспущены флаги. Урну с прахом композитора погребли высоко над морем, в маленьком гроте скалы, недалеко от его любимого дома. Там же, спустя 28 лет, нашла свой покой и Нина. Ей выпала участь пережить любимого мужа почти на 30 лет. Все эти годы она жила для него, неустанно оберегая и пропагандируя творчество Эдварда Грига. А потом Нина нашла упокоение рядом с ним. На плите, что укрывает их последнее пристанище, с моря видна простая надпись «Эдвард и Нина Григ».
Книгу «Инвалид в храме. Помощь людям с проблемами слуха и зрения» опубликовали в свободном доступе в сети интернет. Ее авторы – специалисты-дефектологи и православные священники. Книга содержит три раздела, посвященных помощи слепоглухим верующим, находящимся в православном храме. Каждый раздел содержит сведения о психологических особенностях и социальных проблемах прихожан с инвалидностью, а также информацию об этике и правилах общения с ними. Авторы делятся советами о том, как установить с такими людьми контакт, помочь им понять богослужение и принять участие в таинствах. Данное пособие является переизданием книги, вышедшей в 2015 году. Труд был исправлен и дополнен. Скачать книгу можно на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Начался Петров пост. Некоторые церковные люди относятся к нему с предубеждением. Как смириться с долгим летним постом, который приходится на сезон отдыха и отпуска, когда особенно хочется съездить с семьей на шашлыки и съесть мороженое? И в чем особое значение Петрова поста? Ответы пастырей на эти вопросы вы найдете на сайте Православия. Черногория – уникальное место. Красота ее просторов сочетается с красотой людей, живущих в ней. Добродушие и гостеприимство, простота и отзывчивость наполняют сердца ее жителей. О главных святынях Черногории вы можете узнать из видеообзора, который разместил сайт «Православная жизнь». Сколько добрых дел способен сделать один человек за всю свою жизнь? Бывает так, что с виду самый обычный человек делает очень много, потому что у него есть чуткое сердце, отзывчивое на чужую боль и желающее помогать людям. Публикацию для семейного чтения о житии святого Луки Крымского разместил православный сайт «Фома в Украине». Дача – неотъемлемая часть летних каникул. Но чтобы летний отдых не омрачился неприятностями, следует помнить о правилах безопасности вне города, а также самому уметь на месте оценить риски и наличие опасных мест и поговорить с детьми об этом. Несколько полезных советов на эту тему вы найдете на сайте «Православие и мир». Далеко не в каждой семье отношения между родными братьями и сестрами бывают идеальными. Дети ругаются, дерутся, ревнуют. Почему они ссорятся? Как их помирить? О том, как предотвратить конфликты между детьми, рассказывает психолог Екатерина Демина. Интервью с ней разместил сайт «Воспитай». Читайте и делайте выводы. А о новых материалах мы расскажем вам ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее в нашей программе. «Наши дети» – фильм белорусского режиссера Галины Адамович. Он повествует о людях с диагнозом аутизм. Принимает ли их общество? В июле Украинская православная церковь проведет первый молодежный православный фестиваль «Ортофест», чем порадует слет под открытым небом. Прошлой весной в Минске состоялась премьера документального фильма белорусского режиссера Галины Адамович «Наши дети». Фильм рассказывает о детях с таким диагнозом, как аутизм. Одной из проблем, с которой сталкиваются родители особенных детей, является непринятие обществом поведения их ребенка. Поэтому большинство родителей скрывает их от посторонних глаз, но тем не менее многие из них борются за счастье своих детей и сражаются с тяжелым недугом. О фильме Галина Адамович расскажет Валерий Гриценко.
Их дети развиваются не так, как большинство сверстников. Каждый успех – это событие и сражение, каждый день – вызов. Для того, чтобы ребенок с диагнозом аутизм смог улыбнуться маме и обнять ее, нужно пройти множество этапов – ждать и быть терпеливым. К сожалению, застраховаться от этой болезни невозможно. У нее нет групп риска, нет деления на благополучные и неблагополучные семьи. Каждый 80-й ребенок в мире имеет расстройство аутического спектра. И с каждым годом количество детей-аутистов в мире растет огромными темпами.
Все. Так, нет, садись тогда, Света. Давай быстрее. Все. Двигайся. Сейчас забирай. Надюшка, молодец.
В фильме Галины Адамович несколько душераздирающих историй семей с особыми детьми. Одна из героинь – белорусская актриса и певица Анна Хитрик. Она тоже мама особого ребенка, и сегодня она делится своим опытом с родителями детей-аутистов и ведет коррекционные занятия.
Наши дети практически никогда сразу не умеют рвать бумагу. Они делают вот так. Они тянут в разные стороны. И она не рвется, они дико злятся. И мы говорим, смотри, нужно просто сделать вот такое движение руками. Для нас это как просто, а для них это совсем не просто. И вот, когда у нас есть арт-терапия, уроки, мы замечаем, что ребенок не умеет рвать. То есть он, его мозг не посылает ему импульс. Сделай руками вот так. Не все вместе и одинаково, а сделай разные движения в разные стороны.
Ей пророчили блестящее будущее в театре. Ярко заявив о себе на сцене, актриса Анна Хитрик вышла замуж за молодого коллегу Сергея Руденю и родила сына Степана. Но Анне пришлось отказаться от ролей. В 3 года ее Степе поставили диагноз «аутизм». Что это за болезнь, слабо представляли даже врачи. И Аня поначалу махнула рукой, решив, что ребенок трудный, капризный, порой гадкий, и его, как советовали окружающие, надо ломать.
Если рассказывать о моем случае, о моем ребенке, то была и речь, и многие навыки нужные его возрасту, то есть это и туалет, и какие-то просьбы и так далее. Ну, в общем, много чего было, и пришло все к тому, что речи не было, взгляда не было, туалет слетел просто, как будто бы, ну, как будто бы он даже не знает, что это такое. Он так всегда удивлялся тому, что происходит с ним. Совершенно самоагрессия, ну, в общем, весь комплект. И я ненавидела людей в этот момент, просто настолько их ненавидела, насколько можно, потому что мне казалось, что они все кругом, вот просто весь мир берет и мало, и добивает меня.
После просмотра фильма не остается ощущения безысходности, тягостного чувства, трагичности. В ленте показаны семьи, где родители воспитывают ребят с такой особенной болезнью. Рассказано, как построена их жизнь, почему они не опустили руки, чего добились и чего боятся. По признанию режиссера Галины Адамович, ее целью было познакомить зрителя с такими детьми, объяснить, что эти дети другие, но они также хотят ходить в сады и школы, гулять на улице. Их родители не хотят видеть осуждающие взгляды окружающих и слышать некорректные вопросы. В этой ежедневной войне с диагнозом им не нужна жалость. Им нужно, чтобы мы просто понимали их и помогали.
Мне кажется, люди не того боятся. А что здесь такого? Она каждый день может устроить такое мне среди улицы. В принципе, уже минчане в основном зачастую знают, кто это. И даже когда в автобусе идет нежелательное поведение, некоторые даже просто знают, что это аутизм.
Что такое это аутизм? Мне кажется, что даже если кто-то скажет такое точное определение, людям, которые ничего в этом не понимали, оно не поможет. Они просто будут говорить, ну вы не понимаете, у ребенка расстройство психосенсорная нагрузка. Ну, они просто спрячутся за это.
Галина Адамович честно призналась на премьере, что рада забыть об этих тяжелых съемках, о том, как шла по сценарию, все пропускала через себя. Из своего съемочного опыта режиссер вынесла то, что нашему обществу не хватает простого человеческого отношения, теплоты, доброты, не только по отношению к особым детям, но и друг к другу. Мы пока не умеем это делать, но должны этому научиться. У меня все, до новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
С 23 по 28 июля по благословению блаженнейшего митрополита Киевского всея Украина Ануфрия в Киевской области будет проходить первый молодежный православный фестиваль «Ортофест». Он планирует собрать около 400 участников из всех областей Украины. Фестиваль пройдет в формате палаточного городка под открытым небом. Насыщенная программа предусматривает 6 дней активной работы и отдыха. В программе интересны встречи, дружеское общение, квесты, конкурсы, концерт популярных исполнителей, а также экскурсии, мастер-классы и беседы со священниками. Главным событием фестиваля станет участие молодежи в крестном ходе, посвященном Дню Крещения Руси и молитва за божественной литургией. К участию в РТФС приглашаются все желающие. На этой замечательной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней.